«Умирать надо красиво» – их лозунг. Хотя красиво умереть вообще невозможно. «Здравствуй, Роз. Я хотела сказать тебе спасибо. Тогда на Селивании, это же ты был?» Врать, смотря в эти глаза. «За миг до того, как меня столкнут ждущий реактор, какая теперь разница? Скажи ей правду. Тебе ничего так не хочется, кроме одного. Чтобы Далька никогда не думала о тебе как о враге, предателе без совести и чести. Тебе очень хочется оправдаться перед ней, верно? Не перед людьми. Перед собой будь чист», — сказал когда-то Толстой. Цитата из драмы Толстого «Посадник». И я качаю головой, потому что люди, стоящие рядом с Далькой, на самом деле могут работать на империю. «Нет, Даля, я не освобождал пленных, я преследовал их, нескольких убил. Хотя стрелял по конечностям. Я намеренно перехожу на имперский и вижу, как ее плечи опускаются и начинают вздрагивать. Далька стаскивает черный берет и закрывает им лицо. Я хочу, чтобы мое сердце просто и без затей разорвалось бы в этот момент. Кривошеев сделал шаг ко мне и крепко берет за локоть. «Мне будет очень больно, Руслан, но у нас нет выхода. Процесс должен идти. Дариана дала тебе последний шанс. Точнее, тебе и ей», — кивнул в сторону Дальки. «Нам все равно, кто отправится на переработку. Первый солдат — Прохаска, кажется. На его месте мог оказаться любой. Теперь твоя очередь. Псы нуждаются в крови. Они должны знать, кто враг. И как же они распознают? Как отличат? Голос мой дрожит, несмотря на все усилия. А это, друг мой, уже совершенно не твоему ума дело», — резко говорит Тигр. «Последнее желание приговоренного к смерти принято было исполнять даже за стенках Инквизиции. Напыщенно говорю я. Неужели те, кто борется с Империей, окажутся бесчеловечной Торквемады?» «Слова, слова, пустые слова», — нетерпеливо бросает Тигрица. «Кончайте с ним, Дариана, у нас много дел». Далее, не обращая внимания на Тигрицу, неожиданно мягко говорит Дариана, обращаясь к плачущей Дальке. «Далее, выбор за тобой. Я могу сохранить ему жизнь и отправить на разложение и декомпостизацию другого солдата. Тем, кто внизу, совершенно все равно. Но ты сама слышала, он не разведчик, он предатель. Твоего народа, нашего дела, общей свободы. Он ничем не отличается от остальных. Они, по крайней мере, ничего и никого не предавали. Простые служаки. За паёк и пенсию. Твое решение. Все равно кого-то из них нам надо будет туда сегодня отправить. Реакция должна завершиться. Роды вот-вот начнутся. По всем истокам. Решай. Сохранить жизнь этому человеку. Хотя я, признаться, с большим удовольствием бы... Что она бы еще сделала с большим удовольствием, договорить Дариана уже не успевает. Потому что я прыгаю вместе со вцепившимся в мои плечи конвоиром, избавляя Далю от кошмарного выбора. И гаснет в ушах ее истошный кошмарный крик. Она кричит по-русски «Мое имя». Я хотел сгрести в охапку Дариану. Погибать так хоть вместе с этой садисткой и психопаткой. Не вышло. Тигры загородили мне дорогу с похвальной быстротой и сноровкой. Отброшенные, мы вместе с конвоиром перевалились через низкие перила и рухнули с высоты 5 метров в теплое, слабо колышущееся, кишащее чем-то живым болото. Всплеск, и я погружаюсь с головой. Слизь, вонь. Что-то скользит по голой руке. Что-то обхватывает шею. Я, отталкиваясь ногами от дна, пытаюсь всплыть. Что-то душит, сдавливает горло. И я, нащупывая змеевидное тело, и внезапным, не весь откуда взявшимся усилием, рву его, словно гнилую веревку. Наверх, наверх, наверх! Мне надо дышать! И я разрываю тягучие объятия. Я всплываю туда, где солнцем для меня светят блеклые желтые фонари. В уши врезается вопль. Рядом со мной бьется, размахивая руками, какая-то черная масса, покрытая шевелящимся, вздувающимся бледными пузырями ковром. «Мой конвоир?» Дико, страшно кричит Далька, вырываясь из рук тигров. «Я хочу дотянуться до нее, сказать, что я жив, что еще ничего не потеряно». «Почему я жив до сих пор?» «Не знаю. Но реактор, или что это такое, словно бы не замечает меня. Я вдруг чувствую, что могу плыть, насколько это возможно, в теплом киселе. 37 по Цельсию – оптимальная температура для громадного большинства энзиматических реакций. На меня надвигается что-то вроде большого плавающего куста, шевелящейся бахромой бесчисленных щупалец. Актиния не иначе. Мне кажется, что я даже вижу зачаточный мутный глаз с бельмом. Угрюмое буркало, перящее в меня неживой взгляд. И я готовлюсь к схватке. Однако актиния меня не замечает. Она устремляется к слабо хрипящему и булькающему мордовороту. Честное слово, я уже испытываю к нему нечто вроде жалости. Ныряю. Кажется, у меня отличная возможность уйти. Не знаю, почему меня еще не декомпостируют и не разлагают на атомы. Не знаю и знать не хочу. Ныряю и погружаюсь на самое дно. Кое-как не то плыву, не то бреду. Вокруг полным-полно каких-то змей и еще какой-то неприятной живности. Но она, как и в тот раз в пещере истока, не обращает на меня внимания. Я плачу ей тем же. Я остаюсь под водой, точнее под слизью, так долго, как только могу. И выныриваю уже у противоположной стенки бассейна. Здесь темно, слышны яростные крики на мостике. Навзрыд рыдает Далька, что-то бешено орет Дариана. Пусть вам. Пока вы заняты собой. Правда, тут уже решают заняться и мною. Но я, вновь с пугающей легкостью, рву опутывающее горло щупальца и вновь ныряю. Никогда я еще так сильно не хотел жить. Я обязан выжить и обязан выбраться отсюда. Я не дам скормить мое отделение этому монстру. Пусть они служат империи и носят фельграу. Так, наполовину бредя по дну, наполовину трепыхаясь в густом живом бульоне, я пробираюсь все дальше и дальше вдоль зацементированной стены резервуара. Голоса постепенно тают в отдалении, не слышно и криков охранника. Осторожно подняв голову, я вижу, как интербригадовцы уходят, растянувшись цепочкой по настилу. Далька все время оборачивается, ее почти что несет на руках Кривошеев. Дальше, в глубине, мне наконец удается взобраться на мостки. Я пересекаю резервуар и карабкаюсь по пластиковым скользким ступеням. За мной остаются мокрые следы, и я поворачиваю прочь от входа. Не хватало только выдать свое присутствие. Я шагаю как автомат. Я не верю в то, что я еще живой, несмотря ни на что. С меня потоком стекает слизь. И я, остановившись под фонарем, замечаю, что она наполнена множеством крошечных коричневых икринок. Меня выворачивает наизнанку, и я почти без сил падаю на помост. Стою, когда спазмы прекращаются. Уже не иду, ползу по настилу. Из кармана штормовки вываливаются какие-то белесые безглазые черви, один вид которых способен вызвать истерику у целого женского монастыря. Наконец, после долгих трудов, добираюсь до дальнего конца инкубатора. Настил здесь заканчивается, однако наверху видно нечто вроде вентиляционной шахты. Не думая, насколько безумно все это, что я делаю, вскарабкиваясь на перила. Балансирую на них, наверное, секунду. Спасибо родному товарищу штабсвахмистру за наше счастливое детство. И прыгаю вверх, вцепившись в железную окантовку. Подтягиваюсь и, наконец, выбив головой оцинкованную крышку, без сил вываливаюсь на покрытый травой и цветами склон холма. Мне он кажется в настоящий момент раем. Падаю в траву и только теперь позволяю себе потерять сознание. Когда я пришел в себя, была уже ночь. Ночи на Омеге-8 хороши, тихие, облаков нет и в помине, яркие, крупные звезды выстилают небосклон, словно плащ волшебника. Странно, но я не чувствовал ни голода, ни жажды. Слизь засохла, превратившись в стеклянную массу. Подохли и те малоаппетитные обитатели-симбионты бассейна, которые решили попутешествовать вместе со мной. Я старался не смотреть на них. В негнущейся, хрустящей одежде и разбухших башмаках я неуклюже заковылял прочь. Куда? Этого я и сам тогда не знал. У меня ничего не было. Совсем ничего. Ни ножа, ни спичек, ни зажигалки. Конечно, десант умеет выживать даже и в такой ситуации, иначе он не был бы десантом. У меня оставались так и не снятые с нас десантные ботинки. А там при желании тоже кое-что можно спрятать. Для начала я постарался отделить себя от базы 6-й интернациональной, самым древним из возможных препятствий, а именно расстоянием. Шел почти всю ночь, ориентируясь по звездам и горным вершинам, что смутно чернели на фоне многозвездного неба.